Христос воскресе! Друзья мои, поскольку у нас уже курс фактически кончается, то я сейчас все-таки попытаюсь вам представить в некой более-менее цельной картине ту идею, с которой мы с вами его начали в сентябре. То есть речь идет о нашей основной идее. Помните, какой? Я сказал, христианство – это единственная религия, которая имеет именно объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении, о его именно божественном происхождении, следовательно, о его истинности. Поскольку если оно божественно, следовательно, истинно. И вот сегодня мне бы хотелось эти представить аргументы, более-менее в полном, что ли, виде и в единой цельной картине. Я в прошлый раз вам, не в прошлый раз, а в предыдущем говорил, что таковых аргументов, как мне кажется, и насколько я знаю, другие религии просто не имеют. И поэтому именно вот акцент на данном вопросе для нас с вами имеет очень большое апологетическое, я бы сказал, просто проповедническое значение. Итак, аргументы, которые подтверждают основную нашу посылку о божественном происхождении христианства. Первый, о котором я уже вам говорил, по-моему, достаточно, повторю, это исторический аргумент. Вы помните, по-видимому, основные его посылки. Христианство возникло в условиях жесточайшего гонения. Его родоначальник, основатель, был подвергнут самой суровой казни и смерти. Какое впечатление произвело это на учеников, Евангелие достаточно хорошо описывает. Страх ради иудейского, они даже собирались в отдельной комнате, чтобы, не дай Бог, кто-то услышал или узнал. Что дальше? Дальше продолжилась, та же линия была продолжена, и та же акция, которая была предпринята по отношению ко Христу. Видим, его последователи гонят, арестовывают. Помните, как Савл по городам ходил и терзал христиан? Терзают, казнят. В конце концов, добиваются того, что император, римская власть, центральная власть, принимает самые жесткие законы по отношению к христианству. Звучит это просто невероятно и непонятно. Непонятно вот почему. Римская империя – это была империя всех религий. Религии побежденных народов включались в Римскую империю. Статуи богов свозились в Рим в специальное здание, которое так и называлось «Пантеон», куда ставили этих богов, и которым могли приходить и поклоняться, если хотите, представители этих религий. Все было позволено. Самые отвратительные религии существовали там. Только по отношению к христианству были приняты эти жесткие меры. Говорят, в частности, вот Болотов, что меня несколько удивляет, действительно историк потрясающей величины, говорят, что это произошло постольку, поскольку христиане не приносили жертвы перед статуей императоров, что они не признавали культа Цезарей, религиозного культа Цезарей. Странно. Иудеи то же самое не признавали. Иудеи также не приносили этих жертв, также не кланялись императорам. Не почитали их. Никаких репрессий за это по отношению к ним не было. Христианство рассматривалось Римом первоначально, как вы знаете, секта иудейская и больше ничего. И вдруг, тем не менее, закон выходит, по которому христианство рассматривается как религия иллицита. Религия непозволенная, недозволенная религия, то есть противозаконная религия. И на основании этого закона только по той причине, что человек именовался христианином или признавался таковым, он подвергался казни, смертельной казни. Вот в каких условиях распространялось христианство. Этот закон действовал, как вы знаете, с небольшими интервалами до 313 года. Около трех столетий продолжалось такое избиение христианства. Что случилось? Мы знаем. кончилось торжеством христианства в Византийской империи. Как это могло произойти? Тут нужно бы говорить самым таким серьезным образом и бесстрастно. Скажите, как могла религия в подобных условиях выдержать, существовать? Достаточно только провести такую же мысль в условиях, вот, допустим, нашего времени, и мы поймем, это просто немыслимо. Но я понимаю, кто-то бы скрывался, кто-то бы не назвал себя, как-то тайно где-то кто-то существовал. Но это очень скоро бы все прекратилось. Ведь под страхом смертной казни принимали христианство люди. Смертной казни, причем жестокой казни. Христиан ко львам. Помните этот девиз? Вот что значит было принять христианство. Это не сейчас, когда, пожалуй, я обвенчаюсь в Елоховском соборе. Креститься, пожалуйста, заплатили и вас крестили. А еще креститься не умеет сам. Это даже интересно. Смертная казнь грозила каждому. Возникает вопрос. Что же могло обусловить распространение христианства, сохранение его и, наконец, приобретение даже господствующего положения в Римской империи? Ну, что человеческое? Пусть назовут. Ах, как бы интересно было послушать все-таки вот этих историков. Что бы они сказали? В условиях каких гонений? Вы подумайте, вот мы читаем житие мучеников. Это же не просто даже смертная казнь была, а жуткие пытки, которые предшествовали, и которым всегда сопрягалась эта смертная казнь, заставляли отречься же. Пожалуй, та же история произошла уже у нас в России в связи с революцией 1917 года. Солоухин пишет, что в каком-то 22-му, что ли, году, я не помню, где-то в самом начале, или к 20-му, или 22-му, что уже было уничтожено, по-моему, 390 тысяч духовенства, то есть монашествующих и имеющих сан. Повторяю вам еще раз, что могли заявить, что я отрекаюсь от Бога, от Христа, и они тут же бы стали, знаете кем? Примером для всех. Они писали газеты, говорили по радио. Пожалуйста. Отрекитесь. Не отрекались. Вы не найдете ни одной религии в мире, которая бы распространялась и сохранялась в подобных же условиях. Найдем небольшие группы, небольшие секты. Найдем. Верно. Не больше. Причем и эти секты существуют в условиях совсем не таких гонений. Ничего подобного даже нет. Ничего подобного нет. Возьмите любые секты, даже сейчас, даже какие-нибудь противозаконные где-нибудь на Западе. Они спокойно переселяются в другие страны, где законы позволяют. Да и потом, чтобы была смертная казнь, тем более с пытками, с такими насилиями, за подобного рода вещи, такого мы не знаем. А кроме того, надо учесть, как писали наши древние апологеты, за что вы нас судите? За что? Мы самые верные граждане империи. Самые верные. Верные не за страх, а за совесть. Служили в армии, были даже полководцами, были во всех сферах общества. И действительно, еще в то время христиане могли, ну, выражусь так, похвастаться, что ли, тем, что это были самые порядочные люди в империи. Язычники что говорили? Посмотрите, как они любят друг друга. Можем ли мы сейчас сказать то же самое? И не только друг друга. В Александрии чума выбрасывает трупы на улицу, боятся прикоснуться к ним. И какие-то странные люди ходят по городу, собирают эти трупы, очищают улицы и отвозят куда-то для захоронения. Сами потом, говорят, умирают. Сами заболевают. А кто это такие? Это какие-то христиане. Это по отношению к язычникам даже, а не только друг друга. Чем объяснить этот феномен? Уже книга «Деяний апостольских» сообщает нам о некоторых удивительных вещах. который не укладывается в рамки обычного сознания, обычного опыта, но там констатируется, прямо констатируется, как само собой разумеющийся факт. Некоторых он удивляет, поражает, но это факт, и факт за фактом. Те, которые принимали христианство, принимали крещение. Эти люди сами не знали, что с ними начинало происходить. Они исполнялись, во-первых, великой радости. Ничего особенного, кажется, не происходило с ними. Всего их погружали, крестили их во имя Иисуса Христа. Ничего особенного, кажется. Они исполнялись великой радости. Более того, что всех поражало, они приобретали совершенно особые дарования, которые действительно потрясали всех. Они начинали говорить на иностранных языках, никогда их не изучая. Они исцеляли больных, изгоняли бесов одним словом, одним прикосновением. Они предсказывали события, становились пророками. Этим людям уже была не страшна никакая смерть и никакие пытки. Мучения эти в радость рабам твоим. Вот лейтмотив, который звучит, проходит красной нитью через массу мученических актов. Что это такое? Фанатизм? Извините, фанатизм таких масштабов. Да из чего бы ему быть? Чем парализовался страх смерти, страх пыток? Нет естественных объяснений этому факту. Послушайте, нет. Остается только одно объяснение, сверхъестественное. Да то, о чем пишут Деяния апостольские, книга, самым простым языком, причем безыскусным, без всякого пафоса, вы знаете, без восторгов, просто сообщается и больше ничего. О чем сообщает последующая история христианской церкви, повествуя о жизни великих святых, прямо свидетельствует, да, да, каждый, принимавший христианство, сознательно принимавший его, исполнялся того, что в христианстве именуется Духом Святым. Исполнялся Духом Божьим. Этот Дух Божий действовал как на самого человека, так и на окружающих. Мы же знаем массу фактов, когда палачи, истязатели бросали свои орудия и заявляли перед лицом судьи: «Я христианин». Как это происходило? Они потрясены были. Какие-нибудь слабые женщины там, дети подчас даже, вера, надежда, любовь, даже дети показывали такие потрясающие образцы мужества. Пусть объяснят это какими-нибудь естественными причинами. И найдите религию, которая могла бы рядом стать с христианством в этом роде. Посмотрите другие религии, как они возникали. Это или язычество, идущее естественным потоком из далеких глубин сознания, истории человечества. Или если новые религии, то посмотрите, как они обычно возникали. Совершенно спокойно. Тот же буддизм, яркая иллюстрация. Будда всюду был почитаемой фигурой, которого принимали с удовольствием, считали за честь пообщаться с ним. Мусульманство, которое мы знаем, каким путем распространялось, действительно, огнем и мечом. Нет некого рядом поставить. Не только невозможно поставить, а невозможно объяснить, как это в течение почти 300 лет гонений христианство не только не было уничтожено, а стало религией большинства. Вот это один из очень таких ярких, объективных, я бы сказал, аргументов, свидетельствующих о том, что христианство живет не человеческой идеей, не просто философским убеждением, что Иисус Христос и есть вот действительно кто-то такой там Бог или Спаситель, или Мессия и так далее. Нет. Это не мнение о том, что, пожалуй, христианство истинно. Нет. Совсем нет. За мнение пойдут единицы на смерть, а миллионы – никогда. Вот это один из аргументов. В Второй аргумент, которому мы с вами фактически посвятили, ну, можно сказать, основное внимание всего курса, это вероучительный. Чем, собственно, мы занимались? Мне очень хотелось показать вам, что те истины, догматические истины, которые христианство возвещает в качестве основополагающих своих истин, удивительным образом не сходны, причем принципиально не сходны, со всем тем комплексом идей, как сознание язычников, то есть представителей языческих религий, так и сознание философствующего разума. Удивительным образом христианские истины отличны от них. На целом ряде примеров мы с вами убеждались в этом. Целый ряд. Возьмите догмат Троицы. Мы сравнивали с вами с теми идеями, которые были в Византии, в Римской империи. Были. Ничего общего нет. Совершенно просто разные, оказывается, представления даже о спасении. Опять совсем другое понимание. Ни здесь, ни в этом мире, ни материальное благополучие, ни государственный и социальный рай на земле. Нет, нет, а Царство Божие внутрь вас есть. Не о Спасителе. Это не Август, не монарх, не император, не завоеватель, не добродетельный муж, который во всей своей славе и величии царствует над миром и всем дает благоденствие. Нет, нет, а это зрак раба. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. То есть хуже вариант, если бы вот захотели бы, хуже бы найти вариант, чтобы что-нибудь хуже придумать, ничего не придумаешь. Ничего не придумаешь. Настолько противоестественно языческому сознанию, всему религиозному и философскому сознанию фигура Христа. Поистине соблазн и безумие во всех истинах. Христианских, именно специфически христианских, боговоплощение. Помните, мы с вами же говорили, кажется, уж чего-чего, а уж воплощение богов сколько угодно. Когда начали сопоставлять, Боже мой, да ничего общего. Вернее, есть общее, как между куклой и ребенком. Есть что-то общее? Ну да, что-то есть. Но только кукла и остается куклой. Вот целый ряд догматических истин, которые мы с вами рассмотрели, они очень хорошо показали, как они отличаются от идей, которыми жило человечество, современное христианство. А чем, так сказать, какими общими признаками характеризуются эти христианские истины? Ведь есть целый ряд моментов, которые действительно очень показательны. Я бы вот их, если хотите, назвал и немножко прокомментировал. Может быть, одним из них является, так сказать, невыводимость, логическая невыводимость христианских истин из иудейских и языческих, философских и религиозных представлений. Их логическая невыводимость. Вы обратите внимание, что вот эти догматы, которые мы с вами рассматривали, это же не есть логический вывод, что называется доработка сознания, в результате которой мы приходим к следующей картине, к такой картине, которую дает христианское учение. Ничего подобного. Ни догмат Троицы, ни догмат Боговоплощения, ни догмат о спасении через крест и страдания, ни догмат о Боговоплощении и этом совершенно неизвестном миру, халкидонском соединении природ человеческой и божественной во Христе. Ничего не известно. А уж когда о воскресении заговорили, то язычники отреагировали так, как и положено. Иди, Павел, послушаем тебя другой раз. Иди подальше только отсюда, не мешай нам. Этих сказок мы наслушались уже достаточно. Все христианские идеи – это просто дикие идеи. Они невыводимы логически из тех, повторяю, философских и религиозных предпосылок, которые имели место в то время. Более того, они действительно безумны. Конечно, я в кавычках это предлагаю, безумность. Но Тертуллиан ведь так и сказал. Credo quia absurdum эст. Верю, потому что это абсурдно, то есть безумно, то есть это логически не связано. Понимаете, они не противоречат логике, а они не логически не вытекают. Их нельзя логически как-то оправдать. Вот в чем дело-то. Кстати, не кто-нибудь, а как Энгельс сказал замечательные слова. Христианство вступило в непримиримое, прошу подчеркнуть, противоречие со всеми окружающими его религиями. В какое противоречие? О каком непримиримом противоречии? Что? Христиане взяли палки, мечи, копья и драться давай со всеми? Ничего подобного. Как раз христианство отличалось удивительным мирным характером. Непримиримые идейные противоречия, религиозные противоречия, вероучительные противоречия, нравственные противоречия. Энгельс прекрасно это выразил. Он же специально занимался вопросами христианства. И эта фраза, я вам скажу, ой, как о многом говорит. Он сказал то, что фактически говорили все атеистические пропагандисты. Фактически. Пока, так сказать, не опомнились и не поняли, а как же тогда оно возникло? Тогда давай наоборот. Нет, 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 христианство вот оттуда-то возникло. На самом деле он сказал истину. Да. Всех основные христианские истины действительно вступили в непримиримые противоречия со всеми идеями окружающего его мира. Я бы еще сказал, что христианские истины не только невыводимы логически, они не только принципиально отличаются от всех идейных аналогов религиозной мысли того времени, но они и не повторяют этих идей. Христианские истины – это не есть повторение того, что имело место. Мы просто их не находим. Их нет, таких идей. Я говорю о христианских истинах. Их просто нет. Но при этом еще есть один очень интересный момент, который, наверное, стоит отметить. У Бора, это известный физик, один из создателей квантовой механики, есть разделение на два вида суждений. Одни из суждений он называет тривиальными суждениями, другие – нетривиальными суждениями. Что он называет суждениями тривиальными? Это те суждения, в которых утверждения противоположные являются ложным. Ну, например, если мы говорим, что белое, то черное ему противоположно уже. Мужество и трусость – то же самое. Ну, можем найти сколько угодно противоположных суждений, утверждений. Это тривиальные суждения, то есть обычные. А есть суждения нетривиальные. А чем они отличаются? Тем, что противоположное утверждение столь же истинно, как и первое. То есть мы встречаемся с чем? Не с логической противоречивостью, когда дважды два – четыре или дважды два – пять. Нет, нет. А когда утверждение противоположное является столь же истинным. В теории относительности, это, например, это хорошо показано. Поезд движется или не движется? А все зависит от того, с какой позиции будем утверждать. Если будем говорить, что поезд движется, хорошо, мы тогда стоим на месте. Но можно сказать, что он не движется, мы движемся. Не движется, противоположное суждение. Оно оказывается столь же верным. Но, правда, при условии, что тогда мы движемся. Или возьмите, например, в области элементарных частиц. Это известный Вей-Викл. Когда элементарная частица является частицей частицы. А что ей противоположно? Частица. Ну, не частица. Ну, волна, вот, например, волна хотя бы.